Почему среди тысяч людей, прошедших передо мной в те дни, я вспоминаю двух девушек, о которых даже ничего не знаю, кроме того, что одну из них звали Катей? Это были студентки педтехникума из Станислава. Обе крупные, черные, с низкими бровями, с низкими голосами и необыкновенно домашние, несмотря на свою решительную, сильную внешность. Только что присоединившись к нам, они достали воды и бережно роздали ее по кружке на брата. Они принесли откуда-то не бог весь что, лукошко калины. Но как приятно было сосать горьковатую ягоду, как она освежала. Я лежал у окна спиной к движению. Уходящая местность открывалась передо мной, и поэтому я увидел эти три танка, когда мы уже прошли мимо них. Ничего особенного, средние танки. Открыв люки, танкисты смотрели на нас. Они были без шлемов, и мы приняли их за своих. Потом люки закрылись, и это была последняя минута, когда еще невозможно было предположить, что по санитарному эшелону, в котором находилось, вероятно, не меньше тысячи раненых, другие здоровые люди могут стрелять из пушек. Но именно это и произошло. С железным скрежетом сдвинулись вагоны, меня подбросило, и я невольно застонал, навалившись на раненую ногу. Я видел через окно, как первые раненые, выскочив из теплушек, бежали и падали, потому что танки стреляли по ним шрапнелью.
Надо вылезать.
Пожалуй. Для этого нужны пустяки. Ноги.
Никогда не забуду чувства, с необычайной силой охватившего меня, когда, преодолевая мучительную боль, я спустился с лесенки и лег под вагон. Это было презрение и даже ненависть к себе, которые я испытал, может быть, впервые в жизни. Странно раскинув руки, люди лежали вокруг меня. Это были трупы. Другие бежали и падали с криком, а я сидел под вагоном, беспомощный, томящийся от бешенства и боли. Я вытащил пистолет. Не для того, чтобы застрелиться, хотя среди тысячи мыслей, сменивших одна другую, может быть, мелькнуло и это. Кто-то крепко взял меня за кисть. Это была одна из давешних девушек, именно та посмуглее, которую звали Катей. Я показал ей налетчика, который лежал поодаль, прижавший щекой к земле. Она мельком взглянула на него и покачала головой. Летчик был убит.
К черту! Я никуда не пойду, Катя. Оставьте меня. У меня есть пистолет. И живым они меня не получат.
Но девушки схватили меня, и мы все втроем скатились под насыпь. Ползущий, желтый, похожий на китайца Ромашов мелькнул где-то впереди в эту минуту. Девушкам было тяжело, я несколько раз просил оставить меня. Кажется, Катя крикнула Ромашову, чтобы он подождал, помог. Но он только оглянулся и снова, не прижимаясь к земле, пополз на четвереньках, как обезьяна. Кое-как перебравшись через болото, мы залегли в маленькой осиновой роще. Мы, то есть девушки, я, Ромашов и два бойца, присоединившиеся к нам по дороге. Я послал этих двух бойцов в разведку, и, вернувшись, они доложили, что на разных направлениях стоит до 40 машин, причем откуда-то взялись уже и походные кухни. Очевидно, танки, обстрелявшие наш эшелон, принадлежали к большому десанту. Дрезину они нашли под насыпью у разъезда. Когда мы стали обсуждать, можно ли поднять дрезину и поставить ее на рельсы, Ромашов лег на спину и начал стонать и жаловаться на сильные боли. Возможно, что у него действительно начался припадок, потому что когда девушки расстегнули его гимнастерку, у него оказалась совершенно красная левая половина тела. В таком состоянии он, разумеется, не мог идти с бойцами к разъезду. Пошли девушки, все такие же неторопливые, решительные, не спеша переговариваясь по-украински низкими красивыми голосами. И мы с Ромашовым остались одни в маленькой мокрой осиновой роще. Притворялся он или ему было действительно плохо, Пожалуй, не притворялся. Несколько раз он дернулся, как припадочный, потом погудел и затих.
«Ромашов!»
Он молча лежал на спине с высоко поднятой грудью, и у него был совершенно мертвый белый нос. Я снова окликнул его, и он отозвался таким слабым голосом, как будто уже побывал на том свете, и теперь без всякого удовольствия возвращается в эту рощицу, находящуюся в районе действий немецкого десанта.
«Здорово схватило».
Уходя, та, которую звали Катей, сунула мне под голову свой заплечный мешок. Очевидно, в мешке были сухари, и что-то хрустнуло, когда я кулаком подбил мешок повыше. Ромашов стал ныть, что он умирает от голода, но я прикрикнул на него, и он замолчал.
«Они не вернутся. Они бросили нас. Это ты виноват. Ты отправил их всех. Нужно было, чтобы одна осталась».
«В залог?»
«Да, в залог. А теперь пиши пропало. Так они и вернутся за нами. Это ручная дрезина. Она вообще может взять только 4 человек».
Вероятно, у меня было плохое настроение, потому что я вытащил пистолет и сказал Ромашову, что убью его, если он не перестанет ныть. Он замолчал. Морда у него искривилась, и он, кажется, с трудом удержался, чтобы не заплакать. Вообще говоря, плохо было дело. Уже первые сумерки, крадучись, стали пробираться в рощу, а девушки не возвращались. Разумеется, я и мысли не допускал, что они могли уехать на дрезине без нас, как это подло предполагал Ромашов. Пока лучше было не думать, что они не вернутся. Лежа на спине, я смотрел в небо, которое все темнело и уходило от меня среди трепещущих жидких осин. Я не думал о Кате, но что-то нежное и сдержанное прошло в душе, и я почувствовал Катя. Это был уже сон, и если бы не Катя, я прогнал бы его, потому что нельзя было спать. Я это чувствовал, но еще не знал, почему. Я открыл глаза. Освещенный первыми лучами солнца, туман лениво бродил между деревьями. У меня было мокрое лицо, мокрые руки. Ромашов сидел поодаль, в прежней, сонно-равнодушной позе. Все, кажется, было как прежде, но все было уже совершенно другим. Он не смотрел на меня. Потом посмотрел искоса очень быстро, и я сразу понял, почему мне так неудобно лежать. Он вытащил из-под моей головы мешок с сухарями. Кроме того, он вытащил флягу с водкой и пистолет. Кровь бросилась мне в лицо. Он вытащил пистолет.
«Сейчас же верни оружие, болван!» «Ну?»
«Ты все равно умрешь. Тебе не нужно оружие».
«Умру я или нет, это уже мое дело. Но ты мне верни пистолет, если не хочешь попасть под полевой суд, понятно?»
«Какой там полевой суд? Мы одни, и никто ничего не узнает. В сущности, тебя уже давно нет. О том, что ты еще жив, ничего не известно».
«Знаешь что? Глотни-ка из фляги и приди в себя. А уж потом мы решим, жив я или умер».
«Я остался, чтобы сказать, что ты мешал мне всегда и везде. Каждый день, каждый час. Ты мне надоел смертельно, безумно. Ты мне надоел 1000 лет. Но теперь все кончено. Навсегда. Все равно ты умер бы. У тебя гангрена. Теперь ты умрешь скорее. Сейчас. Вот и все».
«Допустим. Зачем же ты взял планшет? Там мои документы».
«Зачем? Чтобы тебя нашли просто так. Кто? Неизвестно. Мало ли валяется чей-то труп. Ты будешь трупом, и никто не узнает, что я убил тебя».
Нужно было приказать себе стать совершенно спокойным. И я приказал. А потом незаметно отвел руку за спину и положил ее на костыль.
«Имей в виду, что я успел написать в часть. Так что на эту заметку ты рассчитываешь напрасно».
«А эшелон?»
«Допустим. Но, как ни странно, ты ничего не выиграешь на этом.
поленница мешала замахнуться. Нужно было незаметно отодвинуться от нее и ударить сбоку, чтобы вернее попасть в висок.
Выиграю я или нет, это не имеет значения. Ты все равно проиграл. Сейчас я застрелю тебя. Вот.
Он вытащил мой пистолет. Если бы я поверил, что он действительно может застрелить меня, возможно, что он бы решился. В таком азарте я еще не видел его ни разу. Но я просто плюнул ему в лицо.
Стреляй.
Боже мой, как он завыл и закрутился. Заскрипел и даже защелкал зубами. Он был бы страшен, если бы не знал, что за этими штуками нет ничего, кроме трусости и нахальства. Борьба с самим собой, выстрелить или нет, вот что означал этот дикий танец.
Мерзавец, ты всегда мучил меня. Если бы ты знал, кому ты обязан своей жизнью. Ничтожество, подлец. Если бы я мог... Боже мой! И зачем? Зачем тебе жить? Все равно ногу отнимут. Ты больше не будешь летать.
Можно подумать, что я больше всего мешал тебе в воздухе. А на земле мы были Орестом и Пиладом.
Теперь он стоял боком ко мне, да еще прикрыв левой ладонью глаза, как бы в отчаянии, что никак не может уговорить меня умереть. Минута была удобная, и я бросил в него костыль. Нужно было метнуть его как копье, то есть сильно откинуться, а потом послать все тело вперед, выбросив руку. Я сделал все, что мог, и попал, но, к сожалению, не в висок, а в плечо, и, кажется, не особенно сильно. Ромашов остолбенел. Как кенгуру он сделал огромный неуклюжий прыжок, а потом обернулся ко мне.
Ах так! Хорошо же!
Не торопясь, он уложил мешки, он связал их, чтобы было удобно нести, и надел один на правую, другой на левую руку. Не торопясь, он обошел меня, наклонился, чтобы поднять с земли какую-то ветку. Помахивая ею, он пошел по направлению к болоту, и через 5 минут уже среди далеких осин мелькала его сутулая фигура. А я сидел, опершись руками о землю с пересохшим ртом, стараясь не крикнуть ему: «Ромашов, вернись!» Потому что это было, разумеется, невозможно.